Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Власть в Древней Руси» и фотовыставка к 30-летию Ленинградского рок-клуба. Во второй части передачи слушайте Борис Годунов, Владимира Мирзоева. Петербургские рок-музыканты продолжают отмечать 30-летие Ленинградского рок-клуба. Этому событию посвящена фотовыставка, открывшаяся в фонде исторической фотографии на Невском, 54, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Хотя формально Ленинградскому рок-клубу исполнилось 30 лет не сейчас, а 7 марта, но так уж повелось отмечать день рождения тогда, когда всем музыкантам удобно. Таким образом, празднование растягивается чуть ли не на год, и это удобно и радостно всем, и музыкантам, и их поклонникам. Выставка, посвященная истории ленинградского рока, это выставка фотографий Валентина Барановского, который начал снимать рок-музыкантов с 1980 года, когда в Ленинград впервые на официальные гастроли приехала «Машина времени». А концерты рок-клуба стал снимать с момента его открытия, с 7 марта 81 года.
У меня огромные архивы, все эти фотографии, есть кое-какие даже оригинальные, которые хранятся с 90-х годов, напечатанные в большом размере. Вот они здесь представлены. Здесь представлены группы «Аквариум», группы «Натюрмонт Помпилиус», «Гребенщиков», «Слава Бутусу». Тут представлены «Курёхин», естественно, Костя Кинчева, и, конечно, группа «Кино» и портреты Виктора, который в большом объеме находится у меня в архиве. Ну вот, например, перед вами стоит группа «У стены», в такой немножко неприличной позе, группа «Странные игры». Они мне безумно понравились, это было первое выступление в середине 80-х. Молодые, красивые парни. Ну, конечно, например, те же самые ребята, где они лежат на полу, с хвостиком, в черных очках, в дыму и так далее. Это во время съемок фильма Динаны Рассандовой в дворце Крупской. Они там просто устроили такой шабаш для какого-то молодежного фильм. Эпизодов очень много. Даже те гонения, которые были на рок-клуб, на музыкантов, особенно на Костю Кинчева, в середине 80-х был процесс над ним. Его ловила милиция. Он у нас ночевал дома несколько раз, мы его спасали. И Нина, жена, она как бы занималась проблемой рок-клуба, работала там редактором, и она составила нашу эту книгу, первую книгу из моего уникального архива.
Эту книгу, каталог выставки, я держу в руках. Да уж, какие все молодые, какие вдохновенные, веселые, и как вдохновенно ловят милиционеры молодых, опять же, поклонников рока. И как хотелось попасть на концерт. Вот они, тогдашние фанаты, еще не знавшие этого слова, лезут в зал через окна туалета второго этажа. Да, это страсть к музыке, к музыкантам, а в целом, наверное, к свободе, выражавшейся в музыке. Между тем, для Валентина Барановского это было продолжением ежедневной работы.
Здесь же была классическая фотография Карла Боллы. Здесь работал в этой фотографии после ПТУ до университета. Здесь было 4 павильона, здесь было все очень так стандартно. Был стеклянный павильон. Здесь мальчишка, я думаю, что последний живой фотограф, который здесь работал, снимал стеклянные пластинки подобными камерами. Здесь, видите, вставная диафрагма, низкий старый объектив, много для портретов. Стекло вставляли сюда в кассеты. Ну, это все мне знакомо. Время пролетело мгновенно. Это было 67-68 год. Я был совсем мальчишкой-сопляком. Здесь были профессиональные фотографы старые. Они меня потом, в конце концов, через 2 года выжили. Я потом в университете учился, закончил журфак, работал в АПН много лет.
Скажите, пожалуйста, вот думали ли вы, когда вы снимали этих рокеров молодых, начинающих,
нет,
что когда-нибудь вот в этом месте работы в вашем,
нет,
первом,
конечно,
вы выставите?
Нет, я хотел выставить, я выставлял периодически в начале 90-х, после перестройки. Но то, чтобы такие большие выставки сделать, конечно, нет. Потому что это, во-первых, очень дорого, нужно в это вкладывать. Я не представлял, что будет такая выставка, конечно. И что будет такой буклет. Нет. Вообще мы не представляем, что вот фонд Булы издаст такой буклет и так поможет мне с организацией выставки. Конечно, фотографии есть, половина раритетных фотографий есть. И что-то современное напечатано, потому что мы отсканировали слайды из архива, из моего. Я очень доволен. Когда я снимаю, ну, одно дело общение, когда ребята приезжали домой к нам, Слава Бутусу, там, Гребенщиков, и Марьяна Сой, и группа «Телевизор». Ну, все бывали у нас дома, у Нины. В данном случае я просто как фотограф был, который снимал этих ребят, и я общался не так плотно с ними, потому что у меня еще была параллельная работа, был какой-то приработок.
По признанию Валентина Барановского, с музыкантами больше общалась его жена Нина Барановская.
Вот когда только создавался рок-клуб, я в то время работала в газете и просто делала о них материалы. А потом, с 1984 года, я работала завлитом в Доме народного творчества, при котором был рок-клуб. И я, по сути дела, там выполняла неблагодарную роль цензора, ни больше, ни меньше.
А, то есть слово «залитовано» – это...
Это моя подпись на тексте. И я шла туда работать, потому что мне это все уже давно нравилось, и я давно все это любила. И единственная сложность там была, это вот все время балансировать между коммунистической властью и людьми, которые мне симпатичны. То есть и залитовать тексты так, чтобы, ну, как бы клуб не закрыли, потому что все это было постоянно.
И на елку в лес не уколоться, да?
Ну, вот. Не совсем так, но если даже уколоться, то уколоться хотя бы ни одной, а не всем остальным.
А как литовали? Выкидывали какие-то слова?
Нет, не выкидывала никакие слова, просто один из способов литовки мне невольно подсказал Костя Кинчев. Он принес текст «Мое поколение», на котором был эпиграф, посвящается каким-то там событиям в Сан-Франциско, где-то там в каком-то гетто кого-то обидели. И вот якобы это посвящается тем событиям, хотя и ежу было понятно, что... Но с другой стороны, понимаете, это традиция. Вообще наша литературная, русская. Потому что, ну, любой образованный человек прекрасно помнит и «Жалобы турка», и «За Андрея Шинге» у того же Пушкина, и песню про безумного султана Булата Шалуевича Акуджава. Это было всегда. То есть вот такое небольшое прикрытие. Это один вариант. А другой – это просто, когда ты пишешь разрешено, и пускай тебе какой-нибудь, извините, дуболом из обкома доказывает, что ты не права. Он говорит: а я вот думаю, там имеется в виду это. А я думаю, что имеется в виду совсем другую. Ну и все, кто кого перескупит. Чаще удавалось мне.
Для этого нужен талант, безусловно, да. И напор, наверное, да.
Ну, не знаю. Наверное, просто надо любить то, что делаешь.
Ваши клиенты, рок-музыканты, они ценили ваши усилия?
Я не знаю. Я никогда не задавала им такой вопрос. Но я с кем-то из них просто дружила, как теперь говорят, с семьями. Ну, с тем же Костей Кинчевым очень много лет мы дружили. И до сих пор перезваниваемся с тем же Борей Гребенщиковым. В общем, наверное, в какой-то мере почти со всеми, ну, вот так близко вот с этими. Все эти годы промелькнули, как один эпизод. Это была такая насыщенная жизнь, такой фейерверк на несколько лет вперед. Пожалуй, такой самый запоминающийся, это когда мы поехали в Крым на гастроли. То есть меня, как представителя Дома народного творчества, это называется, пустили козла в огород, послали вместе с несколькими группами в Крым, как бы приглядывались. Ну вот я приглядывала. Мы пришли туда в управление культуры со всеми нашими бумажками, афишами и прочим. И мне сказали, что там, ну, категорически нельзя, вот есть список запрещенных групп, все наши туда попадают. Но я им быстро объяснила, что перестройка происходит на всей территории страны, а не только в Ленинграде. И они как-то согласились на все. Но самое интересное, что главный запрещальщик, сходив на концерт, например, Саши Рикошета, посмотрев вот наш панк-рок ленинградский, когда на меня накинулись идеологические дамы из тамошних обкомов и горкомов, он вдруг воздел вот так руку театрально и сказал: вы ничего не поняли. Это же молодой Маяковский, который плюет своей правдой в лицо жирной толпе. По-моему, это главное завоевание нашего рок-клуба, когда начальнику управления культуры совершенно реакционного вдруг вот так перевоспитали. Не знаю, по-моему, это же самый забавный случай.
Есть что вспомнить и у одного из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого.
Это было любопытно, когда был один из концертов, год не помню, какой-то 80-й. И когда выступал Сережа Курехин, был такой вариант популярной механики, и вместе с ним, с группой, тогда работал басист из Англии Крис Кросс, группа Ultra Vox. То есть он как-то приехал сюда, но не имел права быть на сцене, что-то делать, играть тем более. Его одели как-то в ушанку страшную. Правда, он в ней пришел, в ней ушел, чтобы не приходили какие-то менты или прочие такие ГБшные персонажи, которых тогда вокруг клуба крутилось очень много. Это был момент такой. Он все-таки отыграл. Никто толком не знал. Потом узнали, но уже было поздно, он уже ушел, одев свою огромную ушанку, которую он никогда в Англии не носил наверняка.
Говорил один из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий.
Татьяна Вольская рассказывала о фотовыставке «30 лет Ленинградскому рок-клубу», которая проходит в Петербурге в фонде исторической фотографии. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Перелистав книгу «Власть в Древней Руси», отмечаю, что это исследование на очень модную тему про вертикаль власти. От князя до вечевого собрания, которое было вовсе не так демократично, как принято считать. Можно ли эту первую вертикаль рассматривать как архитектурный образец для всех последующих? Надеюсь, Илья Смирнов ответит на этот вопрос.
Тему и даже главную идею книги вы определили точно. Эта небольшая монография состоит из 7 глав. Каждая посвящена одной из несущих конструкций русской политической системы X-XIII веков. Князь, княжеский съезд, дума, воевода, тысяцкий, посадник, вече. В качестве заключения фактически 8 глава о церкви. И все это не случайное сосуществование разнородных, разнонаправленных элементов, а именно система, которая оставляла, прямо скажем, небольшой зазор для свободного волеизъявления простых людей. Вроде бы мы все это проходили в институте.
И в школе тоже.
Да, и в школе тоже. Но за это время произошло то, что некоторые восприняли как творческую свободу и вариативность, другие как деградацию теоретической мысли. Историю начали освобождать от определений, закономерностей, причинно-следственных связей и даже от хронологии. Возникли, как с удивлением отмечает автор в предисловии, даже сомнения в существовании государства Киевская Русь.
Вы имеете в виду нечто вроде новой хронологии, что Баты – это казачий атаман по прозвищу Батя, а Русь на самом деле Древний Египет?
Нет, я имею в виду рассуждения вполне уважаемых историков о том, что на Руси не было ни классов, ни сословий, ни государства, но чего не хватишься, ничего не было.
Подождите, не понимаю, княжеская власть, если она не государственная, то какая? Общественная?
Я тоже не понимаю, какая. Для научного, в кавычках, обеспечения непонимания простых вещей предпринимаются сложные словесные манипуляции с разными вариантами определений, что такое государство. В принципе, терминология, конечно, условность. Можно назвать государством глазированный сырок. Но будет ли это удобно для исследования и преподавания? И вот автор книги. Выходных данных его, к сожалению, не почтили именем, отчеством. Можно догадаться, что это Петр Петрович Толочко, известный археолог, специалист по Древней Руси. Он, не углубляясь в споры о словах, просто воспроизводит пункт за пунктом то, чего якобы не было. Смотрел оглавление книги. Да, архаичное, неразвитое, внешне аморфное, не похожее на нынешнее, но, безусловно, государство. Профессиональный аппарат управления, который осуществляет публичную власть на определенной территории. Вот посадник, цитирую. Из имеющихся свидетельств следует, что это были государственные чиновники, являвшиеся своеобразным продолжением княжеской власти на местах. Посажение их в той или иной волости должно было свидетельствовать о распространении на нее юрисдикции князей, получивших новое владение в дар или получивших его посредством захвата. Конец цитаты. И про церковь с ее иерархической структурой сказано очень справедливо, что формулировка «тесная связь церкви и государства» не вполне адекватна. Точнее говорить не просто о связи, но о том, что церковь являлась органическим элементом государства, ведь она ведала не только сверхъестественным. Кстати, отношение автора к этой сфере не модно реалистическое. Вот отвечая коллеге по поводу креста целования, которое нельзя было нарушать, и невозможно искупить грех его попрания, он пишет так: «Еще как можно было, князья легко клялись на кресте и легко же нарушали клятвы». На замечание, что Владимирка целовал крест к брату своему Казиславу, тот ответил циничной фразой: «Сей ли крестец малый?» Но кроме идеологических, церковь ведь имела и административно-судебные полномочия. Причем церковное единство сохранялось и в период феодальной раздробленности.
С церковью понятно, там есть своя каноническая вертикаль. Епископ подчиняется митрополиту, с посадником и воеводой тоже понятно, подчиняются князю. А как сюда вписать вече?
Что такое «Вече», мы уже обсуждали с другой интересной книгой в руках и убедились, что проблема наисложнейшая, не имеющая однозначного решения. Автор «Власти в Древней Руси», мягко выражаясь, не склонен переоценивать тогдашнего демократизма. Вот характерная оценка вечевых собраний 1068-69 годов в Киеве. Очень бурных, по мнению некоторых ученых, едва ли не революционных. В правящих кругах имели место серьезные противоречия. Для их разрешения была привлечена третья сила – торгово-ремесленное население, которое представляло собой социальный фон вечевых сходок, и серьезную силу мятежа против князя и представителей его администрации. Низы могли принимать участие, но их роль не была определяющей. В большей мере они представляли собой своеобразные массовки в разыгрывавшихся феодальными верхами и князьями политических спектаклях. Понимаете, в чем разница? Одно дело, если трудящийся народ отстаивает в политике свои собственные интересы. И совсем другое, если это фон, инструмент в чужих руках, выражаясь словами из романа Стивенсона, когда Дики, Томы и Гарри хватаются за свои алебарды, вглядись внимательно и увидишь, кому из лордов это выгодно. Я не утверждаю, что эта позиция правильная, может быть, она крайняя, и как всякая крайность односторонняя. Автор напрасно отказывает трудящимся в самостоятельности. Но в принципе появление такой книги можно приветствовать, потому что она возвращает нас к нормальной доказательной истории, где слова имеют смысл. У современных терминов он должен быть строгий. У древних настолько конкретный, насколько позволяют источники. Здесь, конечно, начинаются объективные сложности, потому что источников мало. И главное, при их анализе у современного человека, а историки тоже люди, появляются, цитирую, «завышенные претензии к институциональному содержанию». Вот к этой сложности мы еще вернемся. Книга получилась историографическая, то есть по каждому пункту дается обзор, как это трактовали другие исследователи. Например, Валентин Лаврентьевич Янин пришел к выводу, что общегородское вече было узкоклассовым органом, собранием класса, стоявшего у власти. Новгородский вечевой строй, согласно ему, являлся образцом феодальной демократии в ее русском боярском варианте. Ну, книга историографическая, естественно, полемическая. К сожалению, ученые в своих дискуссиях иногда бывают похожи на политиков.
Что это вы имеете в виду? Это такое, знаете ли, в голову полезет.
Нет, нет, я всего лишь имею в виду такой подход. Вот в политике, если уж мне кто-то не нравится, капиталисты или наоборот социалисты, значит, они должны быть решительно во всем неправы. И здесь я хотел бы заступиться, во-первых, за Игоря Яковлевича Фраянова, которому, пожалуй, больше всего достается от автора. И каждый из упреков, он, в общем-то, по делу. Но создается общее впечатление, что ничего, кроме упреков, этот историк не заслужил. Но давайте вспомним 70-е годы, когда он стал известен в профессиональном сообществе. Тогда Древнюю Русь принято было подводить под западноевропейский феодальный стандарт. Вплоть до того, что боярские усадьбы обнаруживались во времена, когда князь и его бояре зарабатывали себе на хлеб с медом, извините, по людям.
Это да? Что значит?
Объезд территорий и сбор всего, что там выросло, и можно забрать. Напомню, что бояре – это изначально, как правило, старшие дружинники. А свободных общинников, ведь тогда, в 70-е годы, скопом записывали в смерды, за каковую обиду они могли бы очень нехорошо обойтись с историками. И вот ленинградский историк Игорь Яковлевич Фраянов выступил с оригинальной, хотя и спорной концепцией социального строя Киевской Руси, как раннеклассового общества, в социальном строе которого сочетались элементы родового строя, рабовладения и феодализма. С этими выводами можно спорить, бесспорное в науке обычно неинтересно, но основаны они на изучении источников, на их новом прочтении. Концепция Фраянова заставляет думать и, следовательно, дает импульсы для развития. Это я цитирую Владимира Борисовича Кобрина. Дальше, как водится, создатель оригинальной спорной концепции переусердствовал и начал подводить реальную сложность бытия под другой стандарт, ну, наверное, древнегреческий. Но давайте оценим по достоинству то, что осталось приобретением навеки. Понимание, что в древнерусском обществе изначально присутствовали разные потенциальные возможности для класса образования, разные модели развития, и они какое-то время сосуществовали, конкурировали, даже переплетались.
И я так понимаю, что автор книги, о которой мы сейчас говорим, предпочитает модель феодальную.
Его точка зрения отражается в терминологии. Ранний феодальный этап истории, период феодальной раздробленности, феодальная верхушка или вот такая формулировка. Нельзя народные движения характеризовать как антифеодальные. Разумеется, не по причине отсутствия феодальных отношений на Руси, а потому что движения эти не преследовали цели замены их какими-либо иными. Конец цитаты. И этот подход обоснованный, особенно по отношению к христианской Руси. Но вот X век совсем не то, что XII. Про него должен быть и разговор особый. Еще за кого хотелось бы заступиться? Вот Павел Владимирович Лукин. Мы не так давно обсуждали его работу, а здесь его как раз упрекают в том, что он, цитирую, не пришел к какой-либо определенности в вопросе об институциональном характере веча и сделал выводы на все случаи жизни. Но что поделаешь, если предки не знали такой точной терминологии, которой добиваются современные юристы? Кстати, не добились, а именно добиваются, не всегда успешно. И сам же уважаемый автор «Власти в Древней Руси» отмечает на другой странице, что, цитирую, «термин «вече» не обрел содержательной однозначности. Им одинаково обозначались и общегородские собрания, на которых объявлялись важные государственные решения, и собрания более камерные, совещания отдельных групп знати, военные советы, советы князей со своим окружением». Ну, получается, аккурат то же самое, в чем упрекнули Лукина. Вывод на все случаи жизни.
Я представила себе, как через 1000 лет историки по жалким обрывкам, оставшимся от 20 века, попробуют дать общее определение, что такое депутат при царе, при Сталине, при Горбачеве, в современной думе тоже.
Естественно, у них получится тема с вариациями. Но вариации все-таки в определенных рамках. Исследователи в состоянии их определить.
Но все-таки согласитесь, что общий вывод из книги напрашивается не слишком оптимистичный. И в древние времена, выходит, не было особых прав и свобод. И дальше, как сказал бы Александр Градский, вам их тоже не дождаться.
Но надо, братцы, удержаться от пустословия арен. Из истории можно и нужно извлекать уроки. Если посмотреть в летописи, с чего началось княжеское самовластие, вы увидите с отсутствия порядка. Демократия – это же невозможность время от времени покричать по боярскому сигналу «Бориса на царство» или наоборот «Долой Годуновых, даешь Дмитрия». Это способность самостоятельно организовать практическую повседневную жизнь. Хотя бы на уровне соседской общины, профессионального цеха. Но если не способны, то кто виноват, что вами управляет посадник? Здесь в книге есть замечательные слова про массовку в политических спектаклях, разыгрывавшихся феодальными верхами. Слава богу, мы, несмотря на образовательные реформы, все еще более образованы, чем жители древнерусских городов, даже Новгорода. Так давайте будем использовать это свое преимущество и включать разумный скепсис, наблюдая куршавельского аниматора во главе митингов протеста или оппозиционного писателя, которому президентский помощник вручает саквояж с деньгами.
Вот таким уроком истории Илья Смирнов закончил рецензию на книгу «Власть в Древней Руси». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковном городе Павлов Посад более 20 человек эвакуированы из-за пожара. По предварительным данным, пострадавших нет. Американские сенаторы Бенджамин Кардин и Роджер Уикер обратились к госсекретарю США Хиллари Клинтон с призывом воспрепятствовать посещению Соединенных Штатов двумя российскими чиновниками, причастными, по мнению сенаторов, к смерти юриста Магнитского. Речь идет о визите генералов МВД Татьяны Герасимовой и Николая Шелепанова. Лукас Пападемус, назначенный сегодня новым премьер-министром Греции, заявил, что гарантией стабильности экономики страны является сохранение ее членства в еврозоне. На востоке Турции спасатели продолжают разбор завалов зданий, рухнувших в результате произошедшего накануне землетрясения. Число жертв возросло до 10. По последним данным, около 100 человек могут оставаться под завалами. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что любая попытка Израиля или США нанести удар по иранским ядерным объектам столкнется с жестким отпором. Накануне Израиль призвал международное сообщество принять все меры, чтобы заставить Иран отказаться от его ядерной программы. Бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу, обвиняемому в военных преступлениях, может потребоваться длительное лечение для того, чтобы он смог принять участие в процессе по его делу в международном трибунале. Президент Грузии Михаил Саакашвили назвал важной значительной победой заключенной накануне соглашения Тбилиси и Москвы по вопросу о вступлении России в ВТО.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Борис Годунов, Владимира Мирзоева. Москва, Северная Бутово, кинотеатр «Бульвар». Именно там до 16 ноября можно посмотреть фильм Владимира Мирзоева по пушкинскому Борису Годунову. В роли Бориса Максим Суханов, Шуйского Леонид Громов. Гришку Отрепьева играет Андрей Мерзликин. «Пимен» — это последняя работа Михаила Казакова. Пираты немедленно выложили фильм в интернет. Впрочем, Владимир Мирзоев в беседе с Юрием Васильевым подчеркнул, на российский прокат как таковой у него надежды не было.
Я более всего опасался одной вещи, что фильм зацелуют, засюсюкают, ах, какое смелое оппозиционное кино. Когда я был на встрече в Московском международном университете, я понял, что бояться надо было, оказаться другого. Оказалось, что вот достаточно подготовленный зритель, который там был, они абсолютно не поняли, зачем нужно переносить. То есть у нас до сих пор в ходу такой термин «актуализация действия». Прошло 20 лет с того момента, как вся культурная информация мира, где Патрис Широ ставит «Кольцо Нибелунга» и «Боги во фраках», где Джули Теймор ставит Тита сэром Энтони Хопкинса с танчиками и мотоциклами. Прошло 20 лет с тех пор, как эта информация стала доступна полностью. Почему не укоренилось?
Не исключено, что те люди, которые приходят смотреть кино, никогда не ходят в театр, например, и не слушают оперу. Вообще, у меня есть ощущение такой специализации нашей аудитории, да, то есть аудитория разбилась на какие-то ниши. Даже вот если говорить о театральной аудитории, не все люди ходят во все театры. То есть аудитория театра сатиры абсолютно не пересекается с аудиторией театра Фоменко или с аудиторией школы драматического искусства.
Но это нормально, нет?
Нормально. Хотелось бы, чтобы это происходило не только в театре, а, например, чтобы возникали политические партии, где люди могут выражать свои взгляды, да, адекватно. Потому что крайне редко депутат может отстаивать свое особое мнение, да. Если оно вдруг отличается от мнения всех других парламентариев, этой спецификации мне не хватает очень в политике, да, мне не хватает ее в средствах массовой информации. Если мы говорим о телевидении, я, например, перестал смотреть телевидение просто. Иными словами, это правильный процесс. Если взять возрожденческую теорию нового органона, да, человек же не представляет из себя сплошную массу, состоящую из однородных элементов, да, то есть на каком-то, может быть, квантовом уровне это все одно и то же, но все-таки есть разные органы, да, там мозг не то же самое, что задница, правильно?
Вот как по заказу нам скоро выходит прокат «Кориолан» с Ральфом Файзом. Именно этой пьесе во многом наследует пушкинский Борис Годунов, особенно в части «Живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых». Актуальность, судя по роликам, полнейшая, но, скорее всего, отторжение, которое вызвал у многих ваш Борис, в случае с «Корриоланом» не будет. Вы что, затронули что-то из области священного? Пушкин наш и все.
Ну, мы же знаем историю пьесы. Она попала в руки к высшему цензору, да, она попала в руки к Николаю. Тот сделал парочку, троечку каких-то замечаний, да, пьеса была опубликована. Но после смерти Пушкина прошло почти 10 лет, прежде чем пьеса была впервые поставлена на сцене. Ну, это же о чем-то говорит, правильно?
Может быть, это говорит о том, что это пьеса для чтения. Вот, допустим, ремарка «Замечательные войска переходят границу». Как вы это изобразите на театре? То есть это можно, да?
В Шекспировском театре, а Пушкин следовал за Шекспиром достаточно плотно, нет проблем с такого рода решениями. То есть это театр условный, это театр, где можно написать на картонке «Войска переходят границу», и будет все понятно, что войска ее перешли. Мне кажется, что пушкинский текст, если считать его не сценичным, то уж он точно киногеничен, невероятно. То есть это готовый сценарий. Это примерно 26 эпизодов, довольно коротких, где действие переносится из интерьера в экстерьер. В общем, это идеальный сценарий для артхаусного кино, скажем так.
Вы относите свой фильм к артхаусу?
Нет, нет, потому что сейчас его уже выложили в интернете, и, судя по реакции интернета на этот фильм, он относится к разряду демократических, безусловно, и создан для широкой аудитории. Я не могу сказать, что для меня это неожиданность, потому что я так воспринимаю Пушкина, как автора, который может быть внятен для человека любого возраста и с любым образовательным цензом.
То есть свои тысячи просмотров он уже начинает собирать, да?
Ну, десятки тысяч.
И тем не менее, прокатчики дали вам вот только кинотеатр в Северном, если не ошибаюсь, Бутово.
Да, кинотеатр «Бульвар» называется. Я знаю, что прокат для отечественного кино сегодня отсутствует. То есть это не бизнес, да? То есть можно выйти там на две, на три недели, побыть в прокате на экранах, но абсолютно бесконтрольная ситуация. Даже если отечественный фильм что-то в прокате зарабатывает, продюсер эти деньги все равно никогда не получит. Часть украдет директор кинотеатра, часть украдет компания-прокатчик, и продюсеру покажут нули. Вот. Кроме того, перестала работать даже реклама. Вот раньше, лет 5 назад еще, можно было пустить там по Первому каналу или по России пустить ролик, да, и народ шел смотреть отечественное кино. Вот это перестало работать тоже. Нет доверия. Потому что обманывали. Потому что делали интересные ролики по поводу некачественного кино. А некачественного кино было очень много сделано. Более того, даже когда фильм там немного заработает, эти деньги перебрасываются на счет американского фильма, потому что прокатчикам гораздо выгоднее иметь дело с американцами, с голливудскими проектами. И они,
потому что пакетом, да?
Да, потому что пакетом. И они им показывают как бы заработанные деньги, и, следовательно, могут получить следующий пакет. То есть идет такая манипуляция и такая коррупция в этой области. Нет вообще никакого контроля за проданными билетами. Ну, грубо говоря, это бессмысленно с точки зрения бизнеса. Да? Даже если ты потратишь $500 000 на рекламу, а это минимум, который нужно потратить, у тебя все равно нет гарантии, что зритель поверит в то, что стоит пойти посмотреть это кино. DVD-рынка больше тоже не существует.
Кто они, зрители Северного Бутова?
А там разные зрители. Как, впрочем, и в театре. Вот театр – одно из немногих мест в нашей стране, где есть репрезентативная выборка, да, где есть полный срез общества. Часть новорейшей сидит в партере, есть немножко интеллигенции, которая может себе позволить купить билеты в театр. Да, есть студенты, которые сидят на галерке. Пенсионер может себе купить билет за 50 рублей, правда, он будет сидеть далеко, конечно. Кинотеатр стал, к сожалению, все-таки резервацией подростков, да, и молодежи. Я помню сам, как я ходил в кинотеатр с девочками, когда был подростком. И зрелище меня, конечно, интересовало, но еще больше меня интересовала темнота, да, возможность взять соседку за руку там, да. Поэтому, собственно, те люди, которые сегодня в основном ходят в кино, они ходят как в клуб. Насчет нас ничего сказать не могу. Судя по той аудитории, которая пришла вот на эти первые три сеанса, это не подростки, это другая аудитория совершенно.
И все-таки давайте вернемся. Почему ихнему Кориолану все равно публикой, нашей публикой, позволено больше, чем вашему Борису Годунову?
Не знаю. Можно, например, зайти с такой стороны, что так работает традиционалистское сознание, потому что наше общество по-прежнему в большой своей части продолжает жить, ну, как бы ценностями традиционной культуры. Это можно, это нельзя. Здесь вот это табуированная территория, а здесь территория, где можно себе что-то позволять. То есть, иными словами, заморский фрукт, он может быть любым. А отечественный хлебушек должен быть только определенной из закваски и определенного вкуса. Вот туда изюм класть нельзя. Ну, с хлебом уже решено, да, а с хлебом насущным. А с хлебом духовным немножко сложнее. Но, понимаете, у нас странным образом традиция находится в руках людей самых неталантливых, самых консервативных и самых неразвитых. Это действительно обидно, потому что, например, в Японии иначе. Там традиция, подхват традиции, ее развитие – это, естественно, примыкающее следующее звено. Поэтому отношение к материальной культуре, к литературе, к духовной культуре в целом, оно такое без надлома, без надрыва. Да? А нам каждый раз, каждому следующему поколению приходится опровергать своих отцов и дедов. То есть в нашем сознании авангардное искусство – это всегда слом, это какой-то срыв, это всегда связано с революцией, с каким-то цивилизационным обрывом там, и так далее. Да? Что на самом деле ненормально, потому что генетика культуры сродни генетике человека. Это нормальная изменчивость и нормальное развитие. Традиция не воспроизводится как клон. Культура воспроизводится только с помощью папы и мамы, как продолжение и изменчивость. Геном остается прежним, да, но хромосомы должны быть разные. То есть должно быть постоянное какое-то движение, иначе традиция гибнет.
У вас в этом плане абсолютно гениальная преемственность, причем никто иной, вот знаковый человек, художник по костюмам, да, который работал у Сергея Бондарчука, на Борисе Жигановой, работал на вашем.
Да, Татьяна Галова, да. Наш художник по костюмам.
Каково ей было?
Ну, ей было интересно, потому что она говорит, что на том проекте были все возможности. Там ткани привозили из Англии, были заказаны специальные какие-то украшения прибалтийским мастерам, которые там чуть ли не из реальных самоцветов там что-то, да, что-то делали, да. Вот. А в нашей ситуации Тане приходилось просто на ушах стоять, чтобы хоть что-то сделать интересное с нашим минималистским бюджетом. Это тоже задача для талантливого художника интересная.
Вот бюджет, кстати. Все знают, что он маленький. Может, пора сказать, какой именно?
Ну, я вам скажу, что он в два раза меньше, чем обычный бюджет низкобюджетного российского фильма.
То есть это еще меньше?
Да, это очень мало.
Диктат главных и негласных цензоров. И я не думаю, что существует такое понятие, как идеология рынка, потому что это оксюморон, и диктат, опять-таки, так называемых рыночных отношений. Что жестче, и что жестче по нашим временам, вот именно не в сферическом вакууме, а по России, что оказалось жестче, по России и Советскому Союзу?
Ну, понимаете, в области кино, на самом деле, я не думаю, что, если мы говорим о кинопрокате, да, не о телевидении, потому что телевидение – это особая территория, там особые правила игры. Если мы говорим о кинопрокате, то можно сказать следующее. Рынок продиктовал ситуацию, когда отечественное кино не может конкурировать с голливудским кино. По понятным причинам. Это связано и с бюджетами в том числе, и с низким уровнем производственной культуры у нас. Просто нет людей элементарно, которые владеют хорошо профессией, там, допустим, реквизитора. Да? То есть они просто, эти люди рассеяны как бы. В 90-е годы настолько мало всего делалось в кино, да, что эти люди ушли в другие профессии, либо умерли, не передали профессию другим. Поэтому собрать профессиональную группу сегодня довольно трудно. Это отсутствие профессионализма, оно касается, пожалуй, всего, начиная с работы над сценарием. Почему так происходит? Ну, давайте взглянем, почему, например, в ГИК не дает в изобилии интересных авторов, которые могли бы делать талантливую кинодраматургию. На втором курсе обычно люди, которые учатся во ВГИКе, получают предложение от телеканалов принять участие в коллективной работе над сценариями сериалов. И они сидят несколько лет, пока учатся во ВГИКе, они сидят и пишут заведомую халтуру, трэш. Вопрос к вам. Может ли молодой человек, который 4 года вместо того, чтобы торить свою, так сказать, дорожку, да, в профессии и делать открытия разного рода, вместо этого он сидит и пишет заведомую халтуру, да, может ли он рассчитывать на то, что он будет полноценным автором?
Ну, мой ответ – да, может, если не будет много спать.
Знаете, я тоже верю как бы в шизоидный тип, который может так как-то найти в себе как бы несколько индивидуальностей сразу, но это все-таки крайне редко бывает, Юр. Особенно, когда автор в начале пути – ему реально очень тяжело из этого состояния выйти. А отказаться от тех денег, которые платят, он не может, просто потому что многим нужно платить за обучение, многие приехали в Москву, у них нет жилья и так далее. То есть...
Но как-то же устаканивается, в том же, опять-таки, не к ночи будет помянут, в Голливуде. В том же европейском кино оно устаканивается.
В Голливуде устаканивается по той причине, что если вы взглянете на сценарии лучших и даже средних американских сериалов, вы увидите первоклассную работу драматурга. Более того, в Голливуде автор сценария часто является как бы вообще автором сериала. Он разрабатывает идеи, он является главной основой всего проекта. Им не пользуются как половой тряпкой. Люди, которые в этом ничего не понимают. Это все люди, которые получают за свою работу, да, большие деньги, но это, я же говорил не про то, что плохо зарабатывать. Я говорил, что невозможно зарабатывать графоманией и потом стать серьезным автором.
Ну, то есть, вот диктат рынка именно в этом?
Ну, в данном случае, если мы говорим о работе сценариста, да. Вот телевидение диктует такие правила игры. Кинорынка как такового не существует в России для отечественного кино. Об этом мы уже говорили. Ну а что остается?
Интернет, куда, допустим, сейчас уходит вся реклама. Замечательно, вот недавно было исследование, что в интернете уходит большая часть рекламы по нишам.
Ну да, но, к сожалению, авторам пока в интернете зарабатывать не удается, поскольку там процветает бесшабашное пиратство, да, которому я отдаю должное. Я вообще за то, чтобы доступ к информации был бесплатен, любой, визуальный или музыкальный, к текстам и так далее. Я за это. Просто не очень понятно, что делать дальше. Вот я, например, не могу сделать свой следующий фильм, потому что я не могу заработать денег
на этом.
Вот, следовательно, все. Я уже застрял.
Вот сейчас собрали на Бориса Годунова, сняли, ничего не получите.
Да.
То есть дальше чего? Опять это с протянутой лапой?
Ну, я не знаю, что делать вот дальше. В этой ситуации я не понимаю, что делать, при том, что я не могу даже встать в очередь на государственные деньги, потому что мне стыдно. В Министерство культуры, я имею в виду. Вот в этом году там было 270 проектов. Была очередь из 270 проектов.
И было
7 лотов. То есть 7 проектов получили государственную поддержку. Причем эта поддержка минималистская, то есть там чуть больше миллиона, около миллиона бюджет. То есть это долларов. Но это все равно это абсолютно минимум миниморум для кино. Я не могу себе позволить встать в эту очередь, потому что я хотя бы могу заниматься театром, да, я могу там поставить оперу, или на худой конец буду сидеть дома, писать книжку, или преподавать. Но есть масса людей, у которых нет альтернативных профессий. И что, я буду их как бы теснить? Я не могу себе этого позволить. По-моему, это нечестно.
А вам нравится вот все то, что вот вы видите 7 лотов?
Какие?
Ну, нет, я не из прошлых лет, допустим, что оно получало?
Ну, мне очень многое нравится в отечественном кино. Я не могу сказать, что это самые популярные фильмы среди нашей публики, но, тем не менее, сейчас работает много талантливых кинематографистов. Там и Андрей Звягинцев, и Хлебников, Попогребский, и Костомаров. Это все люди очень интересные. Лариса Садилова, да и Герман Старший, слава богу, еще делает свое кино. Да? Я еще не посмотрел Сокуровского «Фауста», но я полон ожиданий. Да? Мне кажется, это какое-то будет очень сильное впечатление. То есть много людей, которые делают что-то по-настоящему интересное. Я могу сказать, что вот нынешнее поколение там, или несколько поколений кинематографистов, которые работают, это вообще-то редчайший случай в нашей истории, когда столько интересных людей. Тем не менее, увеличивается бюджет военный и бюджет МВД, а бюджет культуры, да, и образования, он идет все время вниз. Все время там какой-то у них секвестр, понимаете? Вот это меня очень, как налогоплательщика, меня это очень настораживает, потому что я совершенно не хочу платить ни за какие бомбы и ракеты. Мне кажется, это бессмысленно вполне. Тем более, по тем сведениям, которые у меня есть, да, там я вот вычитал это, по-моему, даже Медведев об этом говорил в какой-то момент, чуть ли не 60% военного бюджета попросту транжирится или разворовывается, рассовывается по генеральским карманам. Ну, я не знаю. Ну, наверное, генералам нужны дачи, да, я понимаю, их родственникам тоже. Но мне кажется, это к общественному благу не имеет никакого отношения.
Многие ли ожидали от Бориса Годунова резкого оппозиционного высказывания? Если многие, то что они там увидели все-таки?
Это я не знаю, Юр. Это вопрос не ко мне. Я видел в этой истории невозможность сделать сатиру или показать власти фигу в кармане. Меня это совершенно не интересовало. Мне интересно было поразмышлять о той колее исторической, да, в которой мы постоянно находимся, кружимся. Да, она, похоже, имеет даже не спиралевидную форму, а закольцованную. То есть это какая-то колея, которая никуда не ведет. Вот, это уроборос. Это змей, который кусает свой собственный хвост. Вот, поэтому это какая-то химерическая история. Мне было любопытно посмотреть, как схлопнется время, да, и схлопнется ли оно. Время Годунова, время Пушкина, для которого, как и для его друзей-декабристов, там проблема самовластия, самодержавия была очень актуальной. И она по-прежнему актуальна и для нас, да, в экзистенциальном смысле. Когда огромная страна зависит от воли там, одного или нескольких людей, да.
Нескольких
людей, окей. Но все равно это странновато, да. И это,
вечно лучше.
Ну, я, несомненно, за Новгородскую республику. То есть, вообще, вот строго говоря, да, я против президентской республики как таковой. Я считаю, что нам пора переходить просто к парламентаризму, такому нормальному, в чистом виде. Мы экзистенциально больше не можем зависеть от благодати или неблагодати, которая снизойдет на высшее лицо. Ну, это, понимаете, это абсурд. Это большая страна с массой культур, укладов, языков, проблем, да, и одному человеку, даже если у него благие намерения, ему эти все проблемы не решить. Эти благие намерения все равно приведут нас как бы в какое-то то или иное пекло. Практика истории показывает, что очень трудно двигаться во власти, не совершая тех или иных патологических поступков. Просто невозможно. Я говорю даже не о чистоплюйстве, я говорю о девальвации ценностей и говорю о том, как человек превращается, да, духовно как бы мутирует. Я не думаю, что человек заведомо плох. Свет и тьма в человеке борются, но, видимо, человек, который движется по ступенькам бюрократической лестницы, в широком смысле слова, он вынужден все время идти на серьезные компромиссы, да, и в какой-то момент, иногда даже он не замечает, когда он начинает делать выбор в сторону зла. Потому что это необходимо для того, чтобы сохранить лояльность, да, там, патрону. Или это необходимо, потому что такова линия партии. Или это необходимо, потому что иначе нельзя сделать следующий шаг. Ну и так далее. Этих потому что бывает огромное количество. Но ведь есть в нашем фильме еще один двойник Годунова. Это Пимен, да, летописец. То есть это человек, который мог, судя по его биографии, потому что он был опричником при Грозном, он мог совершить тот же путь, что и проделал Годунов. Однако он выбрал путь культуры. Да? Михаил Михайлович Казаков, который играет эту роль, я думаю, что он так стремился ее сыграть, это была его последняя роль в кино, именно потому, что он чувствовал свою тему. Потому что многие люди его поколения, ну, как бы они не выдержали искушения властью. Они приобрели те или иные посты, они совершили те или иные поступки, которые уничтожили в них художника. А Михаил Михайлович, в общем, прожил свою жизнь не чистоплюем отнюдь, но остался верен себе, своей музе, своему таланту и своей участи интеллигента. И вот Пимен, он выбрал путь культуры, он выбрал самосовершенствование и духовное саморазвитие, а не химеру власти. Это очень важная тема сейчас для нас всех. Ведь молодые люди, как показывают опросы в России, сегодня очень редко хотят быть режиссерами, писателями или даже актерами. Чаще всего они хотят быть государственными чиновниками. Они не хотят быть учеными, они не хотят быть музыкантами, они хотят быть бюрократами. У меня был короткий эпизод в моей биографии, когда я был государственным чиновником. Я был меньше года художественным руководителем театра драматического имени Станиславского. То есть был государственным чиновником какого-то там разряда. И я довольно быстро обнаружил, что это невозможно. То есть совмещение интеллектуальной честности и художественного творчества с жизнью государственного чиновника фактически невозможно. Например, надо было там, ну, закрывать глаза на то, что делает дирекция театра. А я не хотел закрывать на это глаза.
Но это все-таки внутри театра. А вот если говорить о более широкой сфере...
Так это же все, у нас же вертикаль власти, это все одно и то же. Это все изоморфно, снизу доверху. Снизу доверху одна и та же модель действует. Если вы думаете, что там милиционер, который вас останавливает на улице и обирает, что он эти деньги себе в карман кладет, вы ошибаетесь. То же самое происходит с директором театра. Он греет руки, да, но он греет руки не только себе, он греет руки вышестоящему начальству и так далее. Это пищевые цепочки, которые идут снизу доверху. Директор, который должен бы заботиться о том, чтобы спектакли в нашем театре были как можно лучше, он заботится ровно о противоположном, чтобы не было хороших, долго идущих спектаклей. Понимаете? Но это абсурд. Опять вопрос, а при чем здесь общественное благо?
Юрий Васильев разговаривал с Владимиром Мерзоевым о его фильме «Борис Годунов», который идет в Московском кинотеатре «Бульвар». Скажу только несколько слов о проблеме осовременивания классики. В российском кино это относительная новость. – В театре эта вещь настолько общепринятая, что каждая вторая рецензия начинается словами «Режиссер перенес действие пьесы в наши дни». А для оценки важно, зачем перенес, что это добавляет классическому тексту и не оказывает ли материал сопротивления режиссерской концепции. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.